Аллилуйя. Слава Господу. Бог велик, прекрасен и чудесен. Так хотелось послушать, кто что говорил своему ближнему. Не, ну я не в смысле проверить, или вы там не любите. Я не сомневаюсь, что каждый пожелал своему ближнему самого прекрасного и хорошего, или благословил. Я в этом не сомневаюсь, потому что невозможно в Доме Божьем, в поклонении, в присутствии святого Бога сказать своему ближнему какие-то нехорошие слова. Правда? Вот я не знаю, даже пусть этот ближний мне насолил там плохо-приплохо, но в такой момент сказать плохое что-то, я не верю, что у кого-то повернется язык. Знаете почему? Потому что мы любим Бога. А когда мы Его любим, мы не можем нарушать Его любовь к нам. Правильно? Это означает, знаете, что это означает? Это означает, что у нас есть богобоязненный такой страх. Давайте разберитесь уже с листочками, с пакетиками. В следующий раз я вас прошу, готовьтесь заранее. Да? Перед прославлением поставьте себе листочки, тетрадки, все выньте, чтобы мы пребывали в присутствии Божьем, чтобы не было этого хаоса, шевелений, суеты, уже упустили благословение Божье. Пожалуйста. Хорошо? И вот Бог, Он показывает нам свою любовь через нас же самих, друг другу. И Он также показывает свою любовь, когда мы приходим к Нему. Но мы не ощущаем этой любви, когда мы заняты чем-то своим в мире. Правильно? Но люди, которые любят Бога, они и боятся Его. Они боятся Его, с трепетом боятся Его. С благоговейным трепетом. Мы сегодня будем именно об этом говорить. Почему много происходит в жизни человека и также в жизни верующих людей, много происходит того, что не должно происходить. И того, что должно происходить, не происходит. Мы говорили о благословении Авраама. Мы говорили о многих других вещах. И мы поднимали руку, что да, хотим. Мы поднимали руку, что да, есть. Мы молились об исцелении друг за друга. Кто-то получил, кто-то не получил. Но мы осознали и поняли, что не в этом дело, получил ты или не получил исцеление. То есть все это мы понимаем и знаем, но есть такие вещи, которые мы желаем. Мы желаем получить благословение Авраама, получить исцеление. Это наше желание, и Бог также хочет это делать. Но в жизни верующего человека, в жизни праведника, есть вещи не просто, которые ты желаешь, а есть вещи, которые необходимы тебе, чтобы не утратить спасение. И Бог не просто так отдал Сына Своего Единородного милостивления за грехи наши, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не просто так. Бог ценит твое спасение сегодня. Он ценит его. И Он не хочет, чтобы кто-то из уверовавших в Его Сына потерял спасение. Чтобы смерть Христа, смерть Его Единородного Сына была напрасной. Бог этого абсолютно не хочет. Он хочет радоваться с тобой, со мной и со всеми святыми и на земле, и в веке будущем на небесах. Это Его желание. И многие вещи, которые, как я уже сказал, мы не получаем, которые должны получать, или получаем не то, что должны получать наоборот, из-за того, что утрачен вот этот богобоязненность у верующих людей. Неверующие люди, они, понятно, они не богобоязненны. Абсолютно. Но верующий человек, который знает Бога, у него есть обязанность. Это необходимая часть. Это не просто получить. Если ты не получишь благословение Авраама или какое-то другое благословение, или исцеление не получишь, или дары Духа Святого не будут действовать, это не значит, что ты потерял спасение. На этой жизни можно прожить, мучаясь, страдая, без благословений, без исцелений, но тем не менее им быть спасенным. Но есть вещи, которые ты обязан иметь на этой земле, и без которых ты можешь потерять спасение. И одна из этих вещей, очень важная вещь для нас сегодня, это богобоязненный страх. Когда верующие люди теряют богобоязненный страх, они очень доступны для врага и очень приближены к тому, чтобы потерять спасение Божье. Проповедь моя сегодня так и называется – «Приобретение Божьего страха». Давайте мы встанем, и мы сегодня прочитаем Псалом 110. Я хотел сегодня, чтобы мы открыли для себя какие-то... Много об этом говорится, конечно, и много кто уже и слушал как проповеди или других проповедников, или мы об этом говорили, может, скользь. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки извлекли и сегодня то, о чем мы будем говорить, и извлекли пользу для себя, для изменения нашего характера, нашей жизни. Итак, 110-й Псалом. «Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании». Мы исполняем это? О, какие мы исполнители Слова Божьего! Аминь! «Велики дела Господни, вожделены для всех, любящих Онны». Кто любит Божьи дела? Если ты любишь Божьи дела, то они действительно будут вожделены для тебя, приятны для тебя. «Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными сделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу Он дает боящимся Его, вечно помнит Свой завет». Обратите внимание, Бог помнит Свой завет. Вы знаете, что такое войти в завет? Войти в завет – это значит пообещать, дать клятву, что ты никогда не предашь, что ты никогда не подведешь, что ты всегда поможешь, что ты всегда подашь руку, что ты всегда будешь настоящим другом и заботиться о том, с кем ты вошел в завет. Также мы знаем брачный завет. Мы, да, обязуешься ли ты любить свою возлюбленную? Там, да, да, расписались, вошли в завет. Завет нельзя нарушать, особенно брачный. И также брачный с Богом. Но мы иногда это делаем. Поэтому Писание не говорит, что пищу Он дает боящимся Его, вечно помнит свой завет. Писание не говорит, что мы помним свой завет. Но Бог не нарушает свое слово. Он помнит свой завет. И если ты хочешь получать что-то от Бога, быть с Ним в радости, быть под Его защитой и так далее, это твоя пища. Пища здесь не говорится о еде, здесь говорится пища как обеспечение для твоей жизни. Туда входит и еда, и финансовая сфера, и защита, и исцеление, и благословение. И все входит туда. Пищу Он дает. То есть Он дает обеспечение для твоей жизнедеятельности на этой земле. Кому Он дает эту пищу? Верующим в Него. Он помнит свой завет. Итак, 6 стих. «Силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его – истина и суд. Все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу своему, заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя Его». Но страшно оно не потому, что оно страшное, что тебе сказали от этого слова, ты в страхе. Нет, оно страшно, потому что оно велико. Оно велико. И 10-й ключевой стих. «Начало мудрости – страх Господен, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовеки». Здесь очень прекрасно сказано, что разум верный у всех, тут не стоит точка. То есть у всех только тех, то есть у всех, которые... Это не значит, что у всех боголовно, да? Разум верный у тех, кто исполняет заповеди Его. Чтобы исполнять Его заповеди, тебе надо начать делать первые шаги. И начало первых шагов – это Его мудрость в тебе. А начало этой мудрости – это страх Господень. Мы сегодня об этом будем говорить, как приобрести Божий страх. Скажи своему ближнему, будем сегодня приобретать страх Божий. И мы помолимся. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, что Ты учишь нас быть богобоязненными людьми, никогда не предавать Тебя, быть всегда верными Тебе, быть верными Твоему завету, который Ты заключил с нами через Сына Твоего, что мы зашли с Иисусом Христом в этот новый завет, и этот завет приведет нас в Твою вечную жизнь, в завет с Тобою. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя за этот завет крови, за этот завет любви. Спасибо Тебе, Бог наш. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя силе злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за это благословение. Благослови меня, как проповедующего, и благослови уши слушающих. Пусть Слово Твое Духом Святым, оно будет принято в наши сердца, чтобы мы его растворили верою, чтобы мы жили по Слову Твоему. И приготовь эту почву, Господь, чтобы Твое Слово, принятое нами, проросло и принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для Твоей Церкви, Господь. Спасибо Тебе, Бог. И да благословено Твое имя, да будет в этом собрании. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа весь Божий народ скажет «Аминь». Присаживайтесь. Приобретать Божий страх – это наша обязанность. И я скажу тебе, что когда мы приняли Иисуса Христа, это был первый шаг. Каждый из нас, покаявшись, призвав имя Господне, как сказал Господь Бог, кто призовет имя Господне, тот спасется. Аминь. И каждый из нас, призвав имя Иисуса Христа, совершив молитву покаяния, ты сделал этот шаг. Это было начало. И этот шаг был сделан тобою не потому, что ты такой святой или хороший, а потому что Бог коснулся твое сердце, и ты понял, что есть нечто, чего мне не хватает. Когда ты осознал, что есть жизнь после жизни, когда ты это услышал, когда ты понимаешь, и когда ты говоришь, я не хочу ни в ад, я не хочу ни страдать, я хочу, чтобы моя душа была в святости и в вечной жизни, то тебе не надо верить в реинкарнацию, что ты будешь вечно жить. Потому что рано или поздно, как пел один певец, превратишься в баобаб и будешь деревом 1000 лет, пока помрешь. Поэтому, но когда мы принимаем Иисуса Христа, мы понимаем вечную жизнь не в реинкарнации, а в вечной жизни со Христом в святом небе. То есть, как мы это называем, рай можно назвать небесный Иерусалим. Это не важно, как это ты назовешь, но ты должен понимать, что вечность твоя, она не в перерождении, она в возрождении в Христе Иисусе. И когда ты жил в этой жизни, и я так же само, мы все имели какие-то страхи в этой жизни. Кто не имел в своей жизни страх? Каждый. Каждый имеет в своей жизни страх. Есть кто-то, кто не имел в жизни страха? Вообще вот не боялся ничего там. Все боялись, я тоже боялся. Все имели какой-то испуг, какую-то боязнь перед чем-то. Кто-то имел страх перед законом, у кого-то был страх перед женой. Ну и так далее. У кого-то перед друзьями, у кого-то страх перед темнотой, это уже фобии, да, там, перед темнотой, перед замкнутым пространством. Перед еще чем-то, перед высотой, может, перед темнотой. Ну, не знаю, разные виды были страха в нашей жизни. Но я тебе скажу, что есть нечто, что делает невозможным исполнение твоей мечты. Это страх неудачи. Страх неудачи, что ты не дойдешь. Удача вообще нехорошее слово. Не желайте никому, желаю удачи тебе. Это вообще слово нехорошее. Но в нашем понимании... Это другая тема, что такое удача. Это был другой языческий бог. Но в нашем понимании удача – это как бы успех. Поэтому вот я говорю, что страх перед тем, что не получишь этот... И каждый нас имел. И это делает невозможным, чтобы исполнились твои цели, исполнились твои мечты. И когда у нас возникает страх утратить небеса и святость, приходит богобоязненность. Понимаете? Потому что, когда мы живем и не боимся, а, я спасен, я молитву покаяния прочитал, я в церковь хожу, я десятину приношу. И для нас это все, что нас оправдывает. то мы очень глубоко заблуждаемся. Очень глубоко. Но когда у нас есть страх утратить небо, утратить Бога, потерять Его в своем сердце, когда у нас есть страх, что Бог отвернется от меня, Бог не сделает ничего в моей жизни, мы становимся на путь богобоязненности, правильный путь. И в человеческой жизни страх, вот эти страхи, разные страхи, которые могут быть, он постоянный спутник в жизни человека, страх. Если вы, и вы замечали, может, в своей жизни, я замечал в своей жизни, что постоянно живешь под каким-то чувством страха. Вроде бы был смелый, там на улице выходили, там, ну, когда по молодости, могли там подраться с кем-то, похулиганить что-то, ну, как все ребята, да, жили. И вроде не было страха совершить что-то такое, залезть на дерево или на какую-то трубу. Там. У нас, там, где я жил, есть мосты большие, два моста в городе. Мы с этого моста прыгали в воду. Высоко, я не помню, сколько метров. Мы прыгали с этого моста в воду. Никакого страха вроде бы не было. Ну, у тебя может не быть страха прыгнуть в воду, но у тебя был страх, что что-то произойдет в другой момент. У кого-то наоборот. У него был страх прыгнуть в воду, а в другой жизни все было хорошо. Поэтому в человеческой жизни страх – постоянный спутник. И Библия, она говорит нам, открывает нам многие виды, так сказать, если можно так говорить, многие виды страхов. В Библии также изображены перед муками роженицы страх приходил. Библия это подтверждает в псалмах. В псалмах также страх перед врагом, страх перед смертью. И страх перед смертью – это тоже сильное оружие дьявола. Кто из нас хочет умереть, желает? Никто не хочет умирать, чтобы его близкие умирали. И это дает страх перед смертью. Павел говорит, для меня смерть приобретение. Он потерял страх перед смертью, он победил его. Но также мы видим Иисус Христос, как этот страх перед смертью приходил к нему в его жизнь. Он приходил, но Иисус победил также этот страх. Страх приходит, и Иисус, как человек, говорит, «Отец, пронеси эту чашу мимо меня, чашу страданий». И он берет оружие Божье, облекается Словом Божьим и говорит, «Но не моя воля, но твоя». Он победил страх перед смертью волей Божьей. Волей Божьей. Пойми, как бы ты ни боялся, какой бы ни был страх перед смертью, как бы ты ни боялся умереть, у Бога для тебя есть момент, когда тебе надо будет умереть в этой жизни, в теле твоем. И ты ничего не изменишь. Ничего не изменишь. У тебя предназначено твое время. Все, что ты делаешь на этой земле, ты определяешь свое будущее. Будущее вечной жизни. Куда душа твоя пойдет? Пойдет ли она в небо? Пойдет ли она в преисподнюю? Понимаете это? Вот этого мы должны бояться. Иисус преодолел этот страх. Есть страх, в послании к римлянам также мы находим страх у людей, которые совершают зло. У пророка Сафонии мы находим местописание, где страх перед судным днем. Страх быть отвергнутым. Давид очень боялся быть отвергнутым Богом. У него был страх, но это был правильный страх. Есть также страх, который порождается одиночеством. Это очень серьезный момент, когда страх порождается одиночеством. Когда человек, он же замыкается сам в себе. У него приходит вот этот страх в одиночестве. И он вроде делает из себя смелым. Он находит в себе какие-то утешения. Это могут быть игры, это может быть алкоголь, наркотики. Он пытается этот страх убить, но тем не менее он остается одинок, и дьявол через одиночество дает ему страх. И этот человек живет в страхе. И он пытается, как говорится, забыться, просто что-то сделать с собой или что-то делать, чтобы вообще не думать ни о чем. Чтобы как войти вот куда-то, войти и все, и там пребывать. Это зависимости от компьютера, зависимости от порнографии, зависимости от еще чего-то. Но есть одна таблетка, очень хорошая таблетка, которая исцеляет страх в одиночестве. Это общение с Иисусом Христом. Общение с Иисусом Христом, когда, знаете, Бог обозревает всю землю и видит каждого человека на этой планете. И когда ты в одиночестве, какой бы у тебя ни был там страх или какая бы зависимость, но если ты обратишься и просто поговоришь с Иисусом Христом, потому что вера в невидимое наше, да, и вот ты должен знать, что Иисус всегда рядом. Верующий человек, неверующий, Иисус рядом. И когда он начинает говорить со Христом, вот этот страх в одиночестве уходит. И одиночество не становится чем-то тем, что может подавить человека. Просто разговаривай с ним, как со своим другом, как со своим братом. Просто говори с ним. Ну, конечно, если кто-то будет стоять и смотреть на тебя, и видеть твое поведение, и вдруг ты начал разговаривать, скажут, что он, наверное, ненормальный, у него уже помешательство пришло. Но мы-то понимаем. Поэтому это надо делать в одиночестве, чтобы никто не видел. Я рекомендую это делать даже верующим людям. Потому что верующие люди, они очень часто подвержены тому, что ихняя душа приходит в одиночество. Даже зная Бога, посещая церковь, посещая собрания, даже у служителей Божьих. И тем не менее приходит одиночество. И через это одиночество начинаются какие-то страхи, разные страхи. Это может быть страх, направленный на финансовую сферу, на отношения, на детей, на твою жизнь, на твое здоровье, на твою работу, где бы, что бы ни было, какой-то страх посеет, потому что ты одинок. Но когда ты общаешься с Христом, нет этого страха, он куда-то девается. Отсюда мы видим, что страх – это сила тьмы, а Иисус есть свет. Скажи, Иисус – свет. И когда приходит свет, тьма рассеивается. Тьма сама по себе – это не тьма. Тьма – это просто отсутствие света. Она не имеет ничего, никакой ни силы, ничего. Просто когда отсутствие света, тогда есть тьма. Но когда включается свет, все темные силы, тараканы, они сразу разбегаются. У кого дома есть тараканы? Ни у кого нету. И в голове нету ни у кого. Слава Богу. Ну а когда мы жили там в Союзе, у кого были тараканы? У всех, наверное, были, да? Включаешь свет, да? Смотришь, кто куда и так бегут. Ну, когда хороший тапок, куда он убежит? Ладно. Поэтому мы должны понимать, что страх – это могущественная сила тьмы. Могущественная сила тьмы. Это не игрушка, это не шутка, это не просто какое-то временное явление. Это серьезная сила тьмы, это серьезный дух дьявольский, который порабощает человеческую жизнь. И жизнь христианина – это деликатес для него, это радость, когда порабощена жизнь христианина страхом. Потому что мир сегодняшний, он, за него не надо беспокоиться, он сам себя съест, он сам себя уничтожит. Вы понимаете меня? Поэтому у нас есть возможность освободиться от страха. Как у верующих и также у неверующих людей, у них также есть такая же возможность освободиться от страха. Это один путь приближения к Христу. Приближение к Христу. Чем ближе ты к Христу, тем дальше страх от тебя будет отходить. Он боится свет. Он боится свет. Только тот, кто могущественные силы тьмы. А кто могущественные силы, могущественнее силы тьмы? Наш Господь Христос. И только тот, кто могущественной этой силой тьмы, он способен освободить от страха. Поэтому, когда приходит Господь, он всегда говорит. Что он говорит? Кто знает, что говорит Господь, когда приходит? Ангелам. Не бойся. Аминь. И мы находим в Библии неоднократно, когда приходил Бог, ну, в виде ангела приходил, сам Господь Иисус приходил к Аврааму. И мы видим эти дела Божьи, что когда сам Господь приходит, он приходит нежно к Марии. Мы знаем эту историю, когда к Марии ангел пришел. Что он сказал? Первое, не бойся. Я вспомнил сейчас одну историю, когда мы ездили в зимний лагерь христианский, и там была такая, ну, каждая церковь, там мы разбились, там и были команды, там был такой несколько дней, это было игры, там перетягивали, и спортом, и библейские там были такие познания, ну, интеллектуальные игры были. И одна из игр была, команду завязывали глаза, и там стояли стулья, столы, там это там был большой спортзал, там бильярдные столы стояли, теннисные. И нам надо было как пройти, я не помню точный смысл, я примерно расскажу. И надо было собрать свои команды. И, или найти выход, неважно. Но пастор той церкви, он сказал, что есть два ангела, которые они будут вас направлять. Одни будут вас в тупик заводить, а один будет... А глаза завязаны. Один будет помогать вам. И вот мы идем, завязанными глазами, ищем выход. И вдруг подходит на ухо, шепчет: давай я вам помогу. И он многих помогал. Но когда он подошел ко мне, он говорит: я помогу тебе. Я говорю: ты кто? Он говорит: я помогу тебе. Я говорю: а ты кто? Хороший ангел или плохой? Нет, я помогу тебе. И не признается, но это ты должен интуитивно был прослушать. Факт тот, что мы отказались от этой помощи, потом оказалось, что и я, и пастор Мария также отказались от этой помощи. Почему? Потому что мы научены, что если придет Божий ангел, он скажет: не бойся. Он не ответил. Понимаете? Я хочу, чтобы каждый из нас был научен, что когда приходит кто-то и хочет тебе помочь, то дьявол приходит, принимает образ ангела света. Он, ну, как говорится, косит под Божьего ангела и хочет тебе помочь, чтобы тебя в итоге привести в какую-то погибель, в какой-то грех. Но когда приходит ангел Божий, он всегда скажет тебе, и ты почувствуешь этот голос, ты почувствуешь присутствие Бога, и он первый скажет: не бойся. Дьявол говорит: не бойся, первая доза, ничего страшного. Не бойся, первый раз переспишь, ничего страшного. Не бойся, это первый раз страшно, потом все будет хорошо. Он убирает, как бы убирает свой страх от тебя перед грехом. Но когда приходит Бог, он говорит: я не допущу, чтобы грех пришел в твою жизнь, и ты не бойся. Ты пройдешь через этот грех, и зло не приключится ни с тобой, ни к твоему дому не придет, ничего не придет. Когда приходит Бог, страх уходит. Поэтому первое, когда приходит Бог, он говорит: не бойся. Если мы откроем послание Иоанна, Евангелие Иоанна, простите, 1 глава, 32-34 стих. Вы знаете всю эту историю, когда Иисус крестился в Иордане. И Библия говорит: и свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Что это произошло в этот момент? Произошло пророчество, которое было записано в книге пророка Исаия в 11 главе с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господен». Почиет на нем Дух Господен. О ком говорил пророк Исаия? Об Иисусе Христе однозначно. Без сомнений, это было пророчество о Иисусе Христе. И когда Иисус принимает крещение от Иоанна, и Иоанн, он провозглашает свершение пророчества. «Я видел и засвидетельствовал, что на нем почил Дух Господень». Пророчество в тот момент было исполнено. Но к чему я это говорю? Когда пророк Исаия говорит: «почиет на нем Дух Господень», то символ этого Господнего Духа, это символ сегодняшней миноры, это семь Господних Духов, которые также перечислены в следующем стихе. И мы читаем следующий стих, продолжение второго стиха. «И почиет на нем Дух Господень, и он перечисляет Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и седьмой из них – и страх Господень, и страхом Господним исполнится. Это сегодняшний символ Святого Духа, почему семь подсвечников, чтобы вы знали. Но важно, что все эти моменты важны, но мы сегодня говорим о духе страха Господня. И вот этот вот дух страха Господня также был исполнен на Христе Иисусе. Это было свершение пророчества. Понимаете, когда Иисус приобрел Святой Дух, который сошел на Него, то Он также приобрел страх перед Богом. Будучи сам Богом, но унизив себя и став как человеком, Он испытал все те чувствования и все те обязанности, которые мы должны сегодня испытать и принять. Иисус первый их принял и исполнил, оставив величайший пример и тебе, и мне на все века, на все поколения. И тут мы понимаем, что страх Господень – это необходимая часть верующего человека, это необходимая часть праведника. Вы со мной согласны? Я хочу, чтобы мы знали, что когда мы нечто приобретаем, а мы должны сегодня не то чтобы приобрести страх Господень, потому что он был у каждого из нас, но по истечении некоторого времени, кто-то через год, кто-то через два, кто-то через пять, постепенно мы как бы привыкли в присутствии Божьем. И, знаете, к хорошему быстро привыкаешь, и ты начинаешь уже забывать о многих вещах. Так же, как брак, брачный союз. Когда ты жених и невеста, чуть ли не два ангелочка летают, но проходит какое-то время, ситуация кому знакома? Молчите. Ну, это я один такой скандальный муж, наверное. Проходит какое-то время, и мы забываем о всех наших обещаниях. И требуется восстановление, требуется возобновление, требуется опять. Точно так и с духом страха Господня. Когда ты пришел к Богу, ты трепетал. Ты боялся что-то сказать, ты боялся согрешить, ты давал слово каждому, кто тебе что-то учил, ты говорил, все, я буду меняться, ох, какая проповедь, все, буду жить по слову, буду делать, буду так. Постепенно у тебя в одно ухо уже влетает, потом вылетает. Постепенно Слово Божье уже не действует в твоей жизни, как должно действовать. Постепенно ты начинаешь выбирать, что тебе удобно, то, что сказал пастор или лидер твой, что тебе удобно, а что тебе неудобно, что тебе хочется, что тебе не хочется. А все это почему? Потому что дух страха Господня постепенно в тебе утерян. Дьявол разрушил то, что дал тебе Бог. А он дает этот страх каждому из нас, каждому праведнику, потому что начало мудрости – страх Господень. Аминь. И вот когда мы были на конференции вот в Праге, этот пастор Денис, он приводил один такой пример, как у него был гараж, машину они продали. И я, когда вот говорю об этом, когда мы приобретаем нечто, то я вспомнил этот пример. Потому что это действительно, что гараж у мужчины, когда есть гараж и нет машины, то этот гараж, он превращается либо в кладовку большую, ну, в лучшем случае, в мастерскую. А для жены того мужчины, у которого нету машины, но есть гараж, это счастье. Дорогой, одно мешает в гараж. Коробка в гараж, банки в гараж. Почему я говорю в гараж? Потому что келлер уже полный. Поэтому все в гараж. И вот вы представьте себе, ты заполнил этот гараж, и вдруг ты выигрываешь машину или покупаешь машину. Все. Куда? Проблема. Жена, чтобы ездить на карете, в карете, как принцесса, она даже готова пожертвовать банками и коробочками. Но это жизнь, дорогие мои, это жизнь. Все правильно. Поэтому, когда мы что-то приобретаем, нечто, нам необходимо освободить место. Если полочка на твоем серванте заполнена всякими статуэтками, там красивыми, хорошими, еще чем-то, и вдруг тебе дарят какую-то вау, супер статуэточку там, или брелочек, ну, какое-то что-то, и тебе некуда поставить, потому что там все заполнено, но оно лучшее, что ты будешь делать? Лучшее уберешь и оставишь что? Ты обязательно что-то из того найдешь, чтобы убрать и поставить лучше. Это правильно. Поэтому, когда мы приобретаем что-то, нам необходимо место. Когда мы приобретаем страх Господень, нам необходимо место. Приобретая страх Господень, мы должны избавиться от страхов этого мира. Потому что рано или поздно ты, я еще раз говорю, покаявшись, ты был ангелом. Постепенно крылья твои, перышки все опали. Ты уже не можешь не взлетать ничего. Грех тяжелый, не пускает тебя. Поэтому, когда ты приобретаешь и восстанавливаешь этот момент духа, момент страха, боязнь, богобоязненного, то тебе надо вспомнить, что в твоей жизни приходили страхи перед смертью, за близких, за детей, за себя, потерять работу, получить плохую оценку в школе или еще чего. Этот страх, он давит на твои... Ну, которые есть в голове, мозги. Он давит в твоей жизни. Вы понимаете меня? Слава Богу, что Бог их нам дал. Ну, разноцветные, по мнению моей внучки, мозги у всех разные. У кого-то желтые, у кого-то красные, у кого-то коричневые, у кого-то фиолетовые. Но они есть. Так устроен человек. И Бог так устроил. Поэтому, если ты здравомыслящий человек, ты должен понимать, что когда ты приобретаешь нечто прекрасное, тебе то, что тебе мешает, тебе надо избавиться от этого. Мы иногда боимся этого, потому что мы постепенно привыкаем и утверждаем сами себя в том, что есть, в этих страхах мира этого. Мы живем, не обращая на это внимания. Мы ходим в церковь, соглашаемся вроде бы как бы. И даже зная Писание, и говорим, что ну, Бог не допустит. Бог не допустит, а ты как осиновый листочек ходишь и дрожишь. Так не должно быть. Мы верующие во Христа, мы приобретенные победу Христа. Никакого страха. Павел говорит, смерть, где твоя победа? Я бы уже сейчас готов был бы. Иисус говорит, не моя воля, но твоя. Страх убирайся вон. Петр, когда его распинали, он говорил, аллилуйя, как Иисуса, как моего учителя распинает меня. Где радость? Где радость ада? Нету. Но наша радость да будет совершенной. Поэтому также мы должны понимать, что страх, когда мы приобретаем вот этот страх, богобоязненный страх, и избавляемся от страха этого мира, мы должны понять, что это за богобоязненный страх, прежде чем его приобрести. Аминь. Это было мое вступление. Теперь я начну проповедовать. Когда в Библии говорится о страхе Божьем, как мы находим также Писание и в Ветхом Завете, которое мы читали, еще почитаем, начало мудрости, страх Господень. Также и в Новом Завете, в послании 2 Тимофею 1:7. Это все мы знаем этот стих. «Ибо дал нам Бог, что? Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». То есть мы видим, что вот всякая боязнь, она побеждается силою Божьей, любовью Божьей и здравым мыслием, целомудрием. Понимаете? Бог не дает тебе страх, который дает тебе этот мир. Бог тебе дает силу побеждать страх. И победить этот страх, когда ты понимаешь, что ты можешь его победить, это значит, что ты должен перед Богом быть богобоязненным человеком, богобоязненным исполнять Его волю, исполнять Его заповеди. Как мы читали, все Его заповеди верны, сила Его прекрасная, все его дела вожделены для тебя. И мы это читали, и оно действительно есть. И когда мы приобретаем это все и живем так, то мы должны понимать, что всякий другой страх не от Бога. Бог не дал тебе духа страха. Поэтому, когда мы говорим о духе страха Господнего, это еврейское слово «иераа». Оно означает страх и благоговение перед Богом. Страх и благоговение перед Богом. Страх Господен в переводе на русский язык и в значении он имеет страх и благоговение перед Богом, то есть почитание и уважение Бога. Это есть страх Господень, когда ты почитаешь и уважаешь. Когда твой шеф на работе, хороший шеф, добрый шеф, он о тебе заботится, он тебе платит деньги, дает тебе хорошую работу, приходит тебе, спросит, как у тебя дела, ты говоришь, да, все хорошо, а я слышал, у тебя в семье проблема. Да, я решу, я помогу тебе, и шеф тебе помогает, выписал тебе премию, там, что еще, сказал, давай я помогу, возьми выходной, как-то перекроем тебя. Шеф заботится о тебе, ты его уважаешь, ты его почитаешь, и какое твое отношение будет к такому шефу? Ты будешь делать свою работу добросовестно, ты будешь стараться всегда сделать вовремя, ты будешь стараться сделать больше, и... Понимаете? И самое главное, что когда ты будешь делать эту работу, ты не будешь думать о том, чтобы мне надо больше денег. Ты будешь думать о том, я хочу угодить этому шефу. Он обо мне заботится, он обо мне печется. Я буду работать, я возьму сверхурочные часы там или что там и поработаю, ну, чтобы сделать, чтобы шеф был доволен. Он хороший шеф. Но когда шеф не очень хороший, то если ты даже что-то и сделаешь, то ты это будешь делать только для того, чтобы набить свой кошелек. Понимаешь? И никакой любви, и никакого взаимопонимания. Но наш Бог, Он хороший шеф. Он самый лучший шеф. Но почему иногда мы, служа Ему, служим так, чтобы что-то иметь от Него, а не ради того, что мы Его любим, и Он любит нас и заботится о нас? Это была большая ошибка верующих людей, которые неправильно относятся. Поэтому теряется, в этом теряется страх и благоговение перед Богом. То есть страх богобоязненный. Мы должны понимать, что страх и благоговение – это единое целое. Когда говорится о духе страха Господня, о богобоязненности, единое целое – это страх и благоговение. Это единое целое. Оно неразрывно. Другими словами, кто страшится Бога, тот благоговеет перед Ним. Это о страхе Господнем я говорю, не о страхах мира. Кто страшится Бога, тот благоговеет перед Ним. И точно так же, если я благоговею перед Богом, я буду страшиться. Как я буду Его страшиться? Не потому, что Он страшный, а потому, что я буду страшиться сделать не так, как Ему это угодно, а Его правила, они намного лучше, чем любые правила человека на земле. Для каждого человека его воля намного совершеннее, угоднее, угодная и благая, и намного лучше для тебя же, даже если это тебе чего-то будет стоить. Но в итоге Бог тебя всегда удержит в своей славе, в своей руке, под своей защитой, и пищу будет давать тебе, потому что ты сказал, я боюсь Бога, боюсь Его обидеть. Понимаете меня? Поэтому страх и благоговение – это также основа наивысшей мудрости, как мы читали, но это также и первый шаг на истинном пути к спасению. На истинном пути к спасению. Почему на истинном? Потому что я еще раз повторюсь, что многие считают, что они спасенные. Я неоднократно уже говорил и говорю, что когда Иисус говорит, что придет время, когда... Вы подойдете ко мне и скажете, не твоим ли именем, мы бесов изгоняли, исцеляли, служили тебе, и я скажу вам, отойдите от меня, не зная вас, делающий беззаконие, то отсюда надо сделать правильный вывод, что не важно, знаешь ли ты Иисуса Христа, а важно, знает ли Иисус Христос тебя. Ты можешь Его знать и ходить всю жизнь в свою церковь, но Иисус тебя не знает. Он скажет, отойди от меня, делающий беззаконие. Не знаю я тебя. Вот что важно. И важно, когда приобретаем этот страх Божий, важно ходить под этим страхом, не подавленным, а ходить в благоговении, в радости, в Всегда радоваться, всегда благословлять ближних, улыбаться, не сеять никакие негативные чувства, не осуждать, не проклинать тем более, не так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в притчах и написано, в 1 главе 7 стих, «Начало мудрости – страх Господен, и только глупцы презирают мудрость и наставление». Понимаешь, это не я сказал, это сам Господь сказал, что только глупцы презирают или отвергают мудрость и наставление. И я еще раз говорю, не всегда наставления будут угождать тебе. Если пастырь ищет тебе только как угодить человеку, это не добрый пастырь. Это хитрый, лукавый пастырь. Но когда пастырь хочет тебе счастья и спасения, не просто счастья в каком-то деле или в каком-то предприятии, которое ты затеял, а хочет тебе счастья в вечной жизни, тот пастырь тебе всегда скажет правду в глаза. И не побоится сказать тебе: «Глупец». Ты скажешь: «Ну, нельзя говорить на ближнего своего». А ты ему скажи, что это не я сказал, так написано в Библии. Поэтому быть мудрым – это и есть страх Господен. Также точно так же написано там же в притчах, в 9 главе 10 стих, так же написано: «Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум». Понимаешь, у тебя должен быть разум. Ты так устроен Богом. Неважно, какого цвета твой разум. Но он у тебя есть, и он должен быть. И когда ты познаешь Бога, когда ты познаешь Его любовь, Его святость, когда ты познаешь Его жертвенность, Его сострадание, когда не только познаешь Бога справедливого, Бога, который вот наказал народы, а вот все слышали эти фразы, как люди иногда говорят, да? А почему Бог уничтожал? А почему Бог поражал? Мы об этом уже говорили, я не буду сейчас об этом говорить. Почему? Потому что когда мы задаем вопрос, почему, мы уже ошиблись. Если тебе надо это узнать, то ты спроси Бога, для чего? И Бог тебе всегда ответит. Потому что почему это звучит как упрек Богу? Это значит, ты потерял богобоязненность. И то каждый, кто тебя спрашивал, почему, почему, а почему там? А почему вы, верующие, болеете? Один вообще сказал: «Он умер? Как он умер? Он же пастырь». Да? Понимаете? Поэтому, когда мы имеем разум, как написано в Библии, мы познаем святого, тогда мы начинаем понимать, что возрастать в истине, в вере, это быть мудрым человеком. Быть мудрым, потому что люди этого мира, они не поймут твою мудрость. Абсолютно не поймут, потому что она очень отличается от мудрости этого мира и мудрость Божья. Я всегда говорю, что мудрость этого мира – это не мудрость, это хитрость. А когда человек верующий, он точно так же хитрит, но он это делает под водительством Бога. Это уже есть мудрость. Потому что он знает, что если я там схитрил, и это послужило ко греху, то верующий человек так хитрить не будет. Но если это не совершит никакой грех, но поступит человек по Слову Божьему, и вроде бы тоже как бы прогнулся где-то, что-то схитрил, но по Слову Божьему, это есть мудрость, это уже не хитрость. Поэтому верующий человек, если он хитрит ко греху, то я не знаю, ли это верующий человек. Вы знаете такого праведника Иова? И он также знал Бога, и он также хотел путями его. И вы знаете всю эту историю, когда дьявол пришел и начал его поражать, ну, Бог, где Бог допустил его поражение, то приходили друзья к нему, приходила жена. И что ему советовали друзья? Они не советовали что-то плохое, его друзья знали Бога. Его друзья также были верующие, жена знала Бога, она также поклонялась тому же Богу, что сам Иов. Но они советовали именно делать такие вещи, которые они как бы логические, они как бы философские. Но это не имело никакой мудрости Божьей. И если мы откроем эту книгу и почитаем, Иова 28 глава, 20 по 28 стих. «Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена». То есть вот это Божья мудрость. Это начало мудрости, страх Господень. Это не значит, что я сейчас проповедую о мудрости. Я проповедую о страхе Господнем. Сейчас вы увидите. И дальше он говорит, где место, сокрыта она от очей живущих людей. Люди не понимают той мудрости, которую понимал Иов. Даже люди, которые верующие были, друзья его. Потому что Иов понимал сердце Бога. Иов понимал, что что-то тут происходит не так. Бог не мог подвести. Как бы мне ни было трудно, Бог не может меня подвести. И вот он говорит, сокрыта она от очей всего живущего и птиц небесных утаена. Авадон, ну, здесь образ ада, наивысшего, наинизшего места в аду, Авадон. И смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и он ведает место ее. То есть даже силы тьмы, никакой не дьявол, никакие духи бесовские не знают это место. Потому что оно Богом сокрыто в тебе и во мне, оно сокрыто в своей его церкви, и дьявол не имеет туда доступа. И вот он говорит, ибо он, 24 стих, ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом. У Бога все открыто. Вся жизнь от Адама, как мы уже говорили, до вознесения церкви и дальше. Вечности. Она перед Богом уже открыта. Бог знает каждый, все одновременно, вне времени. И дальше он говорит, когда Бог ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще и испытал ее. Понимаешь, ты можешь взвешать ветер, а Бог может. Ты можешь измерить объем воды в этой планете, на этой планете? Приблизительно, может быть, сейчас ученые могут это сделать. Когда пойдет дождь, ты знаешь? Даже синоптики и то не знают. Я вообще не знаю, зачем эта профессия нужна. Ну так, разве чтобы знать, помыть машину или не помыть машину. А все остальное, погода меняется каждые полчаса в интернете. И потом вдруг не состоялось и опять изменилось. Вот один умный сатирик сказал, а погоду на завтра мы вам передадим послезавтра. Вот это мудрость. Итак, вот Бог, он это знает. 27 стих. Тогда он видел ее и явил ее. Бог явил ее. И приготовил ее, и еще испытал ее. И сказал человеку, когда Бог это все сделал, когда Бог явил свою славу и свою силу, свое могущество, он сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла. Опять твой разум? То есть разумом ты понимаешь, Бог нас призывает и дает нам наш разум понимание, что есть грех, что есть не от Бога, что нужно делать, что не нужно делать. Он дает тебе разум, здравый смысл, не боязнь, а целомудрие. Он дает тебе здравый смысл, чтобы ты удалялся от всякого зла. У тебя есть разум. Поэтому он и говорит, что истинная премудрость – это страх Господень. Это страх Господень. Как мы уже читали в 110-м псалме, 10 стих, начало мудрости – страх Господень и разум верный у всех, у кого у всех, исполняющих заповеди Его. Поэтому если ты сегодня в церкви, ты уже на правильном пути. Если ты уже познаешь имя Христа, имя Святого Бога, ты уже мудрый человек. Если тебе кто-то скажет «глупец», не верь. Не верь. Но просто прислушайся. Почему ты глупец? Может, ты совершил ошибку, но ты не глупец. У тебя есть мудрость. И познание Бога, где Он тебе всегда откроет путь, как исправить эту ошибку. Поэтому даже если ближнему скажешь своему «ты дурак», то Бог будет недоволен. Понимаете? А если ты не знаешь Христа, то можно сказать человеку, что ты дурак, потому что он не знает, что это стоит в Библии. И он тебя не упрекнет. Да? Не надо говорить, что человек... Ну, скажи это мягко. Ты не дурак. Но начало мудрости – страх Господень. Приди ко Христу, Он тебя любит. Поэтому ты праведник, потому что ты уже пришел ко Христу. Скажи своему ближнему, если он спит, скажи ему, не спи, праведник. А если он не спит, просто скажи, ты праведник. Поэтому праведник, он должен быть водим Духом Святым. Я все подвожу к тому, чтобы мы поняли, что если ты праведник, если ты познал Иисуса Христа, то ты водим Святым Духом. Потому что ты принял Иисуса Христа, ты принял того, на ком почил Дух Святой, у которого был дух страха богобоязненный, как мы уже об этом говорили. И ты водим Духом Святым. Поэтому дух страха Господнего, он всегда контролирует тебя. Послушай меня внимательно. Дух, если у тебя есть этот дух, а он у тебя есть, так и да. Я серьезно говорю, он у вас есть. Дайте ему свободу. Помните, мы высвобождали дух из нашего храма, который был под ключом. Храм Господень, все классно, дух во мне. И что он там делает тебе? Живет. И ничего не делает? Нет, просто живет. Выпусти его в тело, в душу, на других, чтобы ты сиял этим светом Духа Святого. Понимаешь? Поэтому, когда ты водим Духом Святым, то это именно Дух страха Господнего, Дух, который имеет благоговение, страх и благоговение, он всегда будет контролировать тебя, он всегда будет оберегать тебя от греха, от воровства, от прелюбодеяния, от всяких сплетен. Ты только захотел сказать что-то на своего брата, и Дух Святой, возлюби ближнего своего. И ты говоришь, вот мой брат, я его так люблю. Пару раз скажешь вслух, а на третий раз подумаешь, я его действительно люблю. Но если ты сказал на своего брата, на свою сестру, я тебе скажу, ты потерял дух страха Господня. Ты потерял дух страха Господня. Поэтому, когда в тебе дух страха Господня, он всегда будет тебя удерживать от всего, от прелюбодеяния, от осуждения, от сквернословия и от всего тому подобного, что дьявол может навязывать тебе. Он всегда, дух страха Господня, он всегда будет предостерегать тебя. Он всегда скажет тебе, туда не ходи, сюда ходи. Вот. Дьявол сразу башка попадет. Ну, да, конечно, оно смешно может быть, в шутливой может форме, но мы должны понимать, что это не шутка в нашей жизни. Что мы можем шутить, радоваться, быть веселыми. Бог с нами радуется, Он любит, когда мы радуемся. Но когда мы только лишь радуемся и только лишь пустословим, и не меняем свое сердце, не меняем свое отношение к Богу, друг к другу, Бог не будет этому радоваться с тобой. Поэтому Он тебя всегда будет предостерегать от всего ненужного. Он всегда будет, где нужно, Он тебя обличит. Он всегда тебя обережет тебя. Боящегося в Бога, Бог всегда будет хранить и беречь. Поэтому, когда ты держишься за этот дух страха Господня, то ты воистину любим и любимый, и любящий. То есть ты любим Богом, и любящий Бога. И точно так по отношению к ближнему своему, ты по отношению к ближнему своему любим и любящий. Это взаимность, она всегда связана между нами. И мы, когда не имеем этой взаимности друг к другу, я еще раз говорю, это значит, что ты потерял дух страха Господня. Сам Господь молился о своих братьях, о своих учениках. Перед тем, как уходить к Отцу, Он говорил: «Ни о чем не прошу тебя, Отец. Ни о дарах, ни о каких других вещах, только о единстве». Потому что он понимал, что если нет единства, нет страха перед Богом, чего сегодня утрачивают многие и многие церкви. В церквях это разрозненность, в церквях это друг на друга сплетнями занимаются, все это говорят, в собрание пришли, аллилуйя, мы святые, Бог с нами. Только собрание закончилось, и что это такое в церквях? Где страх Господен? Вы видели минору 6, когда вот минора и одна сломана? Ни один пастор, если увидит такую минору, он не поставит ее, не зажжет. Он просто ее уберет. Потому что это не Божья будет минора. Как образ Духа Святого. Если мы утеряли дух страха Господня, то какой огонь, какой светильник может гореть в нас? И Иисус говорит ангелу одной из церквей, то есть пастору одной из церквей, смотри, потому что сдвину светильник твой, он не соответствует тем стандартам. Книга Откровений. И также мы находим о страхе Господнем и о благости Божьей, о милости Его в книге пророка Малахи. Вообще, я люблю эту книгу пророка Малахи. Это действительно книга для боящихся Бога. Хочешь приобрести боязненность Бога? Прочитай книгу Малахи. Это хороший пророк. Он пишет в 3 главе, 13, с 13 стиха давайте откроем. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? Вот мы же верующие, мы верующие. А Бог говорит, дерзостны слова ваши предо мной. И вот эти верующие говорят, что мы говорим против тебя? И Бог говорит, вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. И это то же самое происходит сегодня. Я, знаете, я наблюдаю за многими церквями, мы в контакте со многими церквями, я наблюдаю за этими церквями. Только стоит церкви принять какое-то не то, нездравое учение, оно начинает расти. Появляются финансы, спонсоры, помещения, люди приходят. Я не говорю, что всегда только именно так, нет. Но в основном так происходит в христианском мире. То же самое проповедовал этот пастырь Денис на конференции, только с другой стороны. Но оно практически, я знаю так, образ, ну, по связи, по телефону, по звонкам, мы не часто ездим, а он-то ездит по всему миру. И та же самая история. Та же самая история. Только отошел от Бога, только отошел от истины. Все. Ну, на украинском языке это называется попустыло. Трохи попустыло. То есть стало тебе легче. Да? Как перевести точно?
Расслабились.
И дьявол тут как тут. На тебе и людей, на тебе финансы. Вот только иди не туда, куда надо. Различные течения организовываются, пастыря ставятся, все это функционирует, казалось бы. А Бог говорит, не знаю я вас, делающие беззаконие. Не моими путями вы ходите, не то делаете, не то Евангелие проповедуете, не того Христа. И это происходит сегодня. И Бог говорит, вы говорите тщетное служение, потому что действительно, кто отошел от Бога, кто у них все хорошо. Какая польза, что мы будем служить, что мы будем тут гонимы, что мы будем тут жить в недостатке, что мы будем сидеть на рваных стульях. И так далее. И Бог их не поражает. Они остаются целы. Но есть нечто больше, чем остаться целыми на этой земле и на этой жизни, в этой жизни. И дальше он говорит, но это он говорит уже нам, нашей церкви, потому что наша церковь самая классная. такие же, как все. И не обольщайтесь. Надо работать над своими характерами, над своими сердцами. Не только тем церквям, а в первую очередь нам. 16 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь. Скажи своему ближнему, вот мы, тут же написано, боящиеся Бога говорят друг другу. Вот скажи своему ближнему, внимает Господь и слышит, и перед лицом Его пишется памятная книга о тебе, то есть о боящихся Господа и чтущих имя Его. Понимаете? Бога пишется эта книга. У него пишется книга наших дел также. Но у него пишется еще и книга о боящихся Господе и чтущих имя Его. Поэтому, когда Бог откроет эти три книги, книга, где записано твое имя, книга, где записаны твои дела, и книга, где записано, боящийся ты Господа и чтущий Его имя или нет. Если в одной из этих книг не будет написано о тебе ничего, поэтому насколько важно приобрести сегодня страх Божий. Не просто приобрести как что-то новое, а приобрести его, вновь приобрести, обновить, восстановить. Дьявол не может украсть спасение. Дьявол не может. Если ты держишься за Христа, спасение он украсть не может. Но он может что-то в твоей жизни разрушать, вредить, что-то делать. И вот этот страх Господень мы сегодня будем восстанавливать. Аминь. Давайте мы склоним наши головы и придем к Богу в молитве.